Израиль, и они вместе. А те, кто живут за границей, это 2 дня подряд. Это отдельный праздник, факт, что мы говорим Шехияну, благословение за то, что мы дожили до этого дня, когда зажигаем праздничные свечи. А раз так, то это отдельный праздник. А Хошана Раба повторяет последний день праздника Суккот. И вот к этому дню наши мудрецы объясняли, что он обладает особенной силой, потому что это день, когда вот вас пару минут назад Рабанит Мирьям благословила им питкатова, хорошей записью. Так вот, считается, что это день, в который наконец-то передается окончательный переговор в руки ангела для его выполнения. И мы просим, чтобы этот приговор был добрым. Но секунду. У нас же был суд на Рош-Шана. И было на Йом-Кипур было подписание приговора. То есть на Рош-Шана было решено, виноват, не виноват. Теперь. Возможность в течение 10 дней сделать чуву, раскаяться и начать по новой, она нам известна, и тогда мы рассчитываем на хорошую подпись в Йом-Кипур. Кстати, Рав Пятигорский писал в своих блогах, и советую обратить на этот блог внимание, что фраза «Хатиматова» – «хорошая подпись» звучит странно. Что значит «хорошая подпись»? Подпись – дело техническое. Если было написано «хороший приговор», ну ладно, но «хорошая подпись». Так вот, как он очень красиво объяснил, хорошая подпись – это подпись, за которой, при которой приговор не окончательный. После него, после этого приговора может быть амнистия. Могут пересмотреть в связи с изменением нашего поведения, в связи с уровнем нашего раскаяния, наших молитв, наших добрых деяний, приговор может измениться в лучшую сторону. Но на Йом-Кипур мы-то уже говорим, гмар хатиматова, окончательная подпись. Так при чем тут Гошана Раба? Так вот, по традиции, так наши мудрецы учили из Каббалы, что приговор наш лежит у Всевышнего до последнего дня праздника Суккот. И все это время человек еще имеет возможность изменить этот приговор. А в Гошана Раба он передается ангелам, посланцам Всевышнего, для его исполнения. И поэтому мы просим, чтобы этот вот окончательный приговор, который передан в руки ангела, был бы для нас хорошим. Так слушайте, давайте-ка посмотрим на этот суд. Через сколько инстанций все проходит. И с точки зрения духовной очень понятно, что это справедливо. Потому что человек, который искренне раскаялся в своем грехе, он совсем другой человек, чем человек, который тот же самый. Тело то же самое, а вот мозги другие. Он раскаялся, он принял на себя что-то новое, он готов внести изменения в свое поведение. Его приговор смягчается, отменяется, улучшается в лучшую сторону. То есть нет такого, что нет высшей инстанции, которая может пересмотреть этот приговор. Высшая инстанция – это Всевышний. И он наш приговор может пересмотреть всегда. Не только может, а и пересмотрит. Какие же усилия мы делаем для того, чтобы наш приговор, окончательный приговор, был положительным? Мы стараемся раскаяться, мы молимся и мы даем сдаку. Так вот, сейчас я хочу коснуться молитвы. На протяжении всего праздника Суккот мы говорим молитвы, которые называются «Гошанот». Слово «Легошия» – «избавить», молитвы о избавлении. И мы просим Всевышнего избавить нас от всех страданий, от всех тяжелых вещей, и чтобы это избавление было для нас как можно более приятным и положительным. И наша молитва начинается со слов «Гошаана». «Избавь нас, пожалуйста». На иврите пишется «Нун Алеф». Так? И смысл этого слова сегодня им редко пользуются в этом смысле, кроме молитвы или учения Торы, это «пожалуйста». Мы сегодня говорим «бывакаша», значит, в Танахе пользуются словом «на». Но слово «на», если мы возьмем его гематрию, то есть его численное значение, это «нун» – это 50, «алеф» – это 1. У нас получилось 51. Так вот, есть 51 день от Рош-Ходеш Элул, первого дня Ходеш Элул, который считается месяцем милосердия и прощения, и до Гошана Раба. Так 30 дней Элула плюс 21 день в Тишре. Так вот, все эти дни – это дни особого расположения Всевышнего к еврейскому народу. Дни, в которые легко сделать чуву и легко добиться прощения. И мы стараемся использовать эту возможность как можно лучше. И очень интересно, как мы молимся об этом прощении. Значит, в день Гошана Раба есть обычай. Берут в руки 5 оравот, веток ивы, и ударяют ими о землю. Я извиняюсь, 5 ударов о землю, не нужны 5 оравод для этого, так я спутала. Так вот, почему берется именно ива? Мы знаем, что арава или ива – это один из 4 видов растений, которые нужно, на которые мы говорим благословление на нетилат лулав, подъем лулава, ветки финикового дерева. Так вот, у нас есть 4 плода. Этрог, цитрус, лулав ветвь пальмового дерева, мирты, гадасим на иврите, и аравот, ветки ивы. И символика говорит, что самый красивый из всех этих плодов это этрог, у которого есть и вкус, и запах, то есть и добрые деяния, и мудрость Торы. Лулав у него нету запаха, но у него есть деяния, потому что это дерево, которое дает плоды очень вкусные. У мирты символизирует тех, у кого есть запах, то есть мудрая сторона, нет добрых деяний. А рава и одна же ветка ивы, ой, она самая бедная и несчастная. Это такие люди, у которых нету никаких заслуг, ни особой мудрости Торы, ни каких-то особенных добрых деяний, ни запаха, ни вкуса. И вот в этот день, когда мы просим об окончательном помиловании, об изменении приговора в лучшую сторону, мы берем именно ветки аравот. Интересно, не проще ли было прийти к Всевышнему с этрогом и сказать, вот смотри, мы стараемся быть как цитрус, чтобы у нас было и запах, и вкус, и мудрость Торы, и добрые деяния. Нет, мы берем ораву. А если мы посмотрим на листики оравы, то лист оравы формой своей напоминает рот, закрытые губы. Так вот, молитвы этого дня символизируют, что мы не приходим к Всевышнему с какими-то нашими особыми достижениями, которыми мы хвалимся, а приходим и говорим, даже если у нас нет никаких заслуг, может быть, мы не заслужили своим поведением право на вот этот хороший Новый год. Мы приходим просить тебя милости, как бедняк приходит. И то, что мы молимся в этот день и взываем к тебе, это и есть то, благодаря чему мы просим о помиловании, то есть мы признаем, что все царь вселенной от твоей руки, и мы просим дать нам не по заслугам, а просто потому, что мы обращаемся к нашему отцу и нашему царю. И если мы немножко об этом задумаемся, то вот давайте подумаем, когда к нам дети приходят что-то просить, и начинается, вот мама, я там то-то сделал, и мне положено, значит, я перед праздником столько помогал, бегал по всем магазинам, таскал на себе, помогал строить суку, мне сейчас положено премия, неважно что. У нас обычно внутри какое-то неприятное ощущение. То есть, ну что он приперся с этими своими заслугами? Во-первых, это его обязанность. Если он живет в доме, он должен помогать в доме. Во-вторых, мне кто-то дает награду за то, что я готовила на этот праздник, стирала его стирку, убирала, постаралась сделать вкусную еду, которая всем нравится. Мы не любим, когда к нам обращаются с требованием «я заслужил, не положен». А вот когда ребенок к нам приходит и просит «папа, мама, ну ведь вы меня так любите», побалуйте меня, так? Мне хочется, пожалуйста, подарите мне это. Обычно это к нам говорит больше, чем когда с нами начинают такую вот систему расчетов. Положено, мне положено, тебе не положено. Так вот, я, конечно, не делаю прямой параллели между нами, родителями, и Всевышним. Но давайте задуматься. Если я прихожу и говорю Всевышний, вот у меня такие заслуги, так, мне за это положен хороший год. Знаете, проверка наших заслуг может показать, что да, я, конечно, молилась, но мысли мои при этом были в совершенно другом месте. Давала цдаку, но думала, с какой стати жадничала и не хотелось мне отдавать. Помогала, но считала, что мне должны аплодировать, или пыталась отделаться побыстрее и так далее. А кроме того, тогда начнется математика со мной, а само то, что я каждое утро встаю на ноги, дышу, разговариваю, все мое тело работает. Это ли не достаточная награда за мои великие подвиги? Когда мы приходим, не требуя никакой премии за наши заслуги, а приходим как бедные, говорят, что есть три молитвы, которые упоминаются: Тфилалы Моше, молитва Моше, Тфилалы Давид, молитва Давида, Вытфилалы Ани в Тилеме. Так вот, молитва нищего. Так вот, говорят наши мудрецы, что молитва нищего, она как раз та молитва, на которую отвечают, скорее всего, потому что он просто просит милосердия в отношении себя. И это день, когда мы просим милосердия Всевышнего. Но теперь-то у нас уже, наконец, окончательный приговор. Все, приговор роздан ангелам, уже ничего не исправишь. Так вот, с вашего разрешения, я хочу зачитать последние псуки, последние фразы, которые мы говорим вот этой вот молитве Гошана. Гошия – это меха, избави народ свой. Так? Выбарех – это нахлатеха, и благослови свой удел. И вереем, венесаем адолам, и паси их, как бы, Всевышний он наш пастух, пастух и возноси навеки. И вою дворай эйле, ашер итхананты лифнеяшем, и пусть будут мои слова, которыми я молилась перед Всевышним. Кровим Элашем Элокену, Йомам Валай, Лала Асот, Мишпат Авдов, Мишпат Амо Исраэл, Двар Йом Бьомо. Пусть те слова, с которыми я молилась нашему Богу, будут близки к нему днем и ночью, чтобы судить раба своего и судить свой народ Израиля ежедневно. То есть, женщины, дорогие, нету такого, что нельзя изменить свою судьбу и приговор. Каждый день по новой человек может сделать чуву, исправить свое поведение, исправить свои поступки, исправить свое мышление и начать новый лист. Нет закрытых ворот. Чем отличаются наши 51 день? а других дней году. Это дни, когда особенно легко добиться прощения. Спускается дух прощения и милости в этот мир. Но если мы упустили это время, это не значит, что теперь все потеряно и ничего невозможно исправить. И в моих глазах это самый главный урок Гошана Раба, что всегда есть новое начало, что нету у Всевышнего такого: все, ты перегнул палку, и больше невозможно раскаяться, и дорога тебе закрыта, и назад тебя не принимают, и все, ты закоренелый грешник. В еврейском народе такого просто нет. И вот если в христианстве всегда говорится, что грешники будут навечно наказаны в аду, то в еврейском народе говорят, что даже самые страшные грешники искупают свою вину не больше года. Так вот, в понятиях вечности год, вот этот вот первый траурный год, это короткий период, и всегда говорится, что дети могут искупить своими молитвами грехи уже ушедших отцов и праотцов. То есть всегда есть момент нового начала при жизни и при смерти. А почему мы не привыкли это видеть? Потому что мы привыкли смотреть на результат. И вот наше представление о чуве – это какое-то такое стопроцентное раскаяние. А оно очень непросто дается человеку. И какие-то вещи вошли в привычку. Каким-то вещам у нас есть страсть, какие-то вещи нам лень делать. И поэтому у нас ощущение, вот мы закоренелые грешники, неудачники, люди, которые никогда не сможем выйти на правильный путь. А Гошана Раба говорит, что даже самое легкое исправление наших дней воспринимается у Всевышнего как огромный шаг вперед. То есть давайте подумаем. Говорят про что, значит, мицват арба миним приводится так, чтобы взяли в первый день эти четыре сорта растений и благословили на них. Так вот, говорят наши мудрецы, что значит первый день. Первый день по счету грехов. Почему? Потому что от Йом-Кипура до Суккот вообще некогда грешить. Нужно построить сукку, приобрести арбаминим, сготовить праздничные трапезы, перестирать все вещи. Короче, столько работы, что грешить. Грехи начинаются, когда дошли до спокойной, хорошей жизни на празднике. Вот там мы можем себе наконец-то позволить, я в кавычках это, конечно, говорю, согрешить. Так вот, давайте подумаем. С одной стороны, сколько у меня грехов набежало с Йом-Кипура, ну, смотри, на что смотреть, как на грех. Если орать на маленьких детей, если я себя воспринимаю как мать-грешницу, то, наверное, много. А если я понимаю, что я, мама, живой человек, что дети, которые все время крутятся под ногами и стараются вывести из себя вполне могут довести до такой реакции, что мама поорет, и от этого она не стала мамой грешницей, она любящая мама, у которой лопнуло терпение. Так не так много грехов у нас набралось. Но и особо заниматься чего мне в эти дни некогда было. То есть вот эти вот наши молитвы, где мы себе напоминаем Всевышний, избавь нас ради имени Твоего, эти слова, которые мы произносим, может, не всегда понимая смысл всех слов и не всегда выдумываясь, это уже что-то, чем мы можем прийти и сказать Всевышний, но ради этого мы просим об избавлении. То есть у нас Йецера Гара, который действует несколькими методами, и, в общем, эти методы повторяются. То есть метод номер один – это сказать человеку, что стоит твое раскаяние. Вот на завтра ты опять делаешь то же самое. На это всегда напоминаю всем присутствующим, что когда мы читаем в Рош ха-Шана главу о том, как Ишмаэл был изгнан и взмолился больным к Всевышнему. Всевышний говорит ангелам, в этот момент он цадик и будет прощен. Теперь Всевышнему хорошо известно, что он выздоровеет и вернется к своему поведению. Но в этот момент он праведник. Второе. Сколько раз ты пробовала, и у тебя опять все то же самое. Не совсем то же самое. Может, никто не может заметить мои заслуги, но дала себе обещание, что постараюсь сдерживаться, когда дети кричат. Вчера кричала 10 раз, сегодня только 8, хотя поводов было 12. Вау, какой я молодец! 4 раза я себе напомнила, что надо сдержаться. Я тут работаю сейчас с одной парой, и муж мне, значит, муж пришел к выводу, что он чересчур много критикует жену, это его вывод был, и чересчур мало говорит ей комплименты. Так мы договорились, что мы встречаемся раз в неделю. Пришел, говорит, первые 4 дня я себе про это напоминал все время. И вроде действительно удержался от критики, даже похвалил несколько раз. Но потом дома был такой бедлам, что я уже не мог. И он ждет, как я ему скажу, на нем это написано. Вот видишь, ты все провалил, а это в какой-то степени дает нам освобождение от дальнейшей работы. Потому что все равно же ничего не получается. Говорю, вау, какое достижение, причем я это сказала совершенно серьезно. Вы смогли 3 дня удерживаться от критики, даже хвалили в эти дни. Это при том, что для вас критиковать было абсолютно естественно, а тут себе надо было каждый раз напоминать. Какое достижение. Так вот, когда мы начнем замечать, что мы продвигаемся вперед, пусть очень крохотными шагами, пусть 2 шага вперед, шаг назад, а не наоборот, дорогие женщины, не шаг вперед, 2 шага назад. Мы продвигаемся, и каждая, если подумает про себя на протяжении длительного периода, убедится, что есть у нее уже какие-то вещи, которые она на автопилоте делает. То есть то, что раньше требовало от самой себя колоссальных усилий, сегодня уже понятно, что вот так я себя веду и не иначе. Какие-то границы скромности, может, не всегда такие, как по Аллахе, но вот эту вещь я уже не одену. А без этой вещи я уже не выйду из дома. Какие-то вещи на уровне соблюдения шаббата. То есть, если мы продвигаемся вперед, значит, мы заслужили милости Всевышнего, мы хотим быть хорошими, не всегда получается. Для этого у нас длинная жизнь. И Всевышний, который величайший из всех оптимистов, дает нам в этой новой жизни каждый раз новый шанс. И почему Ецера Гара с нами себя так ведет? Потому что это ж понятно, если мы примем, что у нас ничего не получается, то и пробовать не стоит. А если мы скажем, да, 5% получается. У меня сейчас один из родственников проходит лечение из-за ожирения. Так вот, он получает уколы, которые помогают понизить аппетит и так далее. Так вот, для того, чтобы Купат Холим оплачивала это, нужно за полгода сбросить 5% веса. Не 10%, не 25% веса. По-прежнему ожирение огромное, потому что не каждому человеку дают эти уколы. Это дается людям в состоянии высокого ожирения. Но 5% за полгода считается настолько большим успехом, что стоит платить дальше деньги за этого человека. Значит, он продвигается вперед. Так если мы себе это напомним, то у нас есть шанс каждый раз продвинуться по новой и идти дальше. Теперь еще один очень важный момент. Вот с этим новым началом. Конечно, наши мудрецы это говорят. Лучше сделать чуву в молодые годы, просто потому что ты больше успеваешь исправить при жизни своей. Но как Всевышний нам говорит, раскайся, даже в свой последний день будешь принят. И когда люди приходят и говорят, а мне уже поздно, то есть то, что вы там рассказываете, что можно жить так, это, да, но у меня уже привычка, я уже 40 лет так живу, 50 лет так живу. Есть в еврейском народе знаменитые Баалей Тшува, которые сделали свою тшуву. В очень позднем возрасте, да, я не сомневаюсь, что они не успели добиться того, что можно было бы добиться, если бы это было не в 70 с лишним, а в 40 с лишним. Но Всевышний не измеряет результаты. Всевышний измеряет наши усилия. И даже самое маленькое усилие принимается на ура. Я когда-то давала в 90-е годы, когда началась большая русская алия, давала лекцию в одном из центров абсорбции про Хануку. И я там объясняла порядок зажигания свечей. Подходит ко мне бабушка такая старенькая. Я тогда была лет на 30 с чем-то моложе, так? И, значит, а бабушка была старше, чем я сейчас явно, и говорит, какой ужас. А я уже несколько дней зажигаю за раз все ханукальные свечи, потому что я хотела, чтобы было как можно больше света, как можно больше прославления. Так что это все ничего не стоит, что я делала? Вы знаете, мой ответ в тот момент был настолько спонтанным, что я убеждена, что это потому что я в этом верю на 1000%. Я сказала, Боже мой, вы поймите, как Всевышний радовался с этими вашими свечами. Год назад вы вообще не знали, что есть такой праздник Ханука. Она сказала, что она первый раз в жизни зажигала ханукальные свечи. А сейчас вы хотели в этот день принести как можно больше света. Так неужели Всевышний придерется к результату, что вы сделали не по правилам? С завтрашнего дня вы теперь вы знаете правила, вы будете делать по правилам. Но Всевышний сердце хочет. Всевышний хочет, чтобы мы хотели быть хорошими, чтобы мы делали усилия быть хорошими, чтобы мы стремились идти вперед. И это особенно важно понять для нас, как для родителей. Потому что, когда мы оцениваем поступки наших детей по результатам, то, во-первых, у нас ощущение, что дети недостаточно хорошие. А из-за этого у нас и внутреннее ощущение, что мы недостаточно хорошие родители и не можем добиться, чтобы они выдали на гора те результаты, которые нам хочется. Так вот, если мы поймем, что главное – это наши старания и старания наших детей, и да, на своем уровне ребенку так же тяжело стараться, как нам на нашем уровне в каких-то взрослых вещах. Но он честно хочет хорошего. Меня много раз спрашивают, вот ребенок несколько раз делает одну и ту же шалость и каждый раз просит прощения. И сколько раз нужно прощать? Я говорю, столько раз, сколько он просит это прощение. Он понимает, что это вещь неправильная, если он подходит попросить прощения. Но у него еще нет духовных сил удержаться. Так вот, точно так и мы в каких-то вещах. Мы знаем, как себя правильно вести. Но мы не всегда умеем удержаться. Нам не всегда хватает сил. И если мы себе скажем, окей, завтра новый день, и если мы не успели в эти 51 день сделать такую чуву, как нам бы хотелось, то давайте вот завтра, в 51 день, молиться, чтобы Всевышний наши желания оценил, принял, дал нам силы вести себя правильно. И начнем 52-й день, может, в более сложных условиях, но этот новый день есть. И он есть во всем, потому что я сейчас совсем не говорю только про наши религиозные долги. Вся наша жизнь зависит от того, понимаем ли мы, что каждый день есть новый шанс. Может, я не самая лучшая хозяйка, но я могу попробовать улучшиться в какой-то области. Если я жду, что это сразу будет получаться, совершенно ясно, что будет провал. А если я начну для себя, как для маленького ребенка, наклеивать себе внутренние звездочки. Вот сегодня я вещи разложила по местам. Завтра у меня, может, и не получится, но сегодня они все лежат на месте, или хотя бы час лежит на месте. Так я молодец, я иду вперед. Если у меня до сих пор сгорали торты, которые я пробовала печь, и я села и внимательно проверила, может, я не на правильную температуру ставлю, и пробую по новой. А теперь тесто не очень поднялось. И я ставлю третий эксперимент. И вау, лучше уже вполне съедобно. То я научусь печь. А если я после первой неудачи говорю, все, теперь только из кондитерской, то печь я не буду никогда. Так когда речь идет про крупные пирожные, у меня с этим нет никакой проблемы. Но когда я себе говорю, я плохая жена, я плохая мать, я плохой человек, и сержусь на себя, потому что я не готова еще раз попробовать, то я своими руками калечу свою жизнь. А когда я даю себе новые шансы, то жизнь другая. И Всевышний нас этому учит всеми способами, в том числе и системой еврейских праздников. Вот сейчас у нас Ашана Раба, потом мы отпразднуем Симхат Тора, и посреди самой большой тьмы у нас будут светлые дни Хануки с новым шансом, когда говорят, что это дни чудес. И будет Ту-Бишват, когда это Новый год для растений, а человек, есть такая фраза «Ки-а-дам эца-сады», а человек как дерево в поле. Вот он наш новый шанс. И на Пурим, и на Песах, и на Шивот. И в каждый будний день есть у нас шансы исправиться, измениться и быть лучше, чем мы были вчера. А ничего больше от нас и не требуется. Окей, женщины, я готова ответить на вопросы, если они есть.
Спасибо большое. Тут пишут, что потрясающий урок. Я присоединяюсь. Большое вам спасибо. Действительно, есть над чем подумать. Если у кого-то есть вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку. Мы включим вам микрофон.
Вы знаете, вот тут написана одна фраза, которую я хотела зачитать. Я всегда очень лояльна и даю надежду. Это обо мне тут пишут, потому что понимаю, что мы люди, и люди со своими слабостями. Дорогие женщины, я человек, человек с слабостями. Давала вот сейчас, перед самым праздником, целую серию уроков о том, как важно судить в хорошую сторону. И на праздник у меня, я была ужасно расстроена из-за чего-то, что если бы я поняла, если бы я с самого начала сделала то, что я так советовала, то есть спросила бы человека, что он думает, не было бы причин расстраиваться. Ничего. Следующая страница. Завтра будем пробовать опять. Тут очень важный вопрос. Расскажите, пожалуйста, про молитвы в Ошана Раба для женщин. Нету особых молитв для женщин. Вопрос, что женщина успеет помолиться. Так вот, значит, начинают с того, что говорят те Ошанот, которые мы говорим. В течение всей этой недели мы каждый день говорим определенный отрывок «Избавь нас в честь». А дальше продолжают, я скажу так, сколько успеют. Но что непременно надо успеть, и вот эту молитву я сейчас зачитаю и предлагаю пометить у себя в Сидуре. Ле Гошана Раба у нас есть в самом-самом конце этой молитвы фраза «Кол мевасер, мевасер вломер». Голос провозглашает, провозглашает и говорит. Говорят ее трижды. Голос – это голос Мессии, который придет и избавит нас. «Кол доди и на изба». Дод – это Всевышний, возвращается к еврейскому народу. Так вот, говорят эту фразу, и после этого читают ту молитву, которую я вам раньше переводила. «Рошия – это меха, убарех – это нахватеха». «Избавь народ свой и благослови свой удел». Она кончается словами, чтобы знали все народы мира, что Всевышний, он царь вселенной, нет другого. И после этого берут наши ветки ивы, ударяют ими 5 раз по земле, и принято говорить молитву после того, как это сделано. Это вот самое последнее, короткий отрывок, после того, как постучали этими оравот. Так, и это может успеть каждая женщина, даже женщина, которая очень занята на кухне и с детьми, особенно если найдете сидур с русским переводом и прочитаете. Там молитва связана с каббалистическим объяснением этого обычая. Не пытайтесь в это углубляться, прочтите текст просто, как он есть. Потому что смысл, чтобы Всевышний дал нам добрую записку. Это самое важное, что нужно сказать завтра. Теперь. У кого есть силы, время и настроение, в эту ночь, опять, не за счет женского сна, повторяю, те, у кого есть силы, время и настроение, в эту ночь есть нечто необычное. Тилем поделен на 5 книг, как книги Торы, так? Так вот, в эту ночь, когда мы читаем одну из этих книг, есть потом молитва именно на эту часть, так, в которой мы просим о каких-то вещах Всевышнего. Теперь есть короткие книги, 3 и 4, которые включают в себя по 18 или 19 глав Тилема. И те, у кого есть время, могут их прочесть и на русском языке, и произнести то, что говорят в конце, опять-таки с просьбами к Всевышнему. Те, у кого этого времени нет, молитесь своими словами за свою семью, за своих детей, чтобы это был день, который был бы для нас входом в хороший Новый год. Если тут, если нет молитвы после хибута, то остановитесь на том, что вы сделали сам обычай. Теперь традиции, что едят в Ашана Раба, те же пельмени, что и в Йом-Кипур. Все остальное просто праздничная трапеза. Кто не успел сделать пельмени, поверьте, праздник состоится. Повторите про Тилим, какие главы прочесть. Есть то, что называется деление на книги. Книга 1, книга 2, книга 3. Так вот, третья и четвертая книга, они более короткие, чем остальные, включают в себя меньше браким. Если есть силы на это, то можно сказать. Насколько я помню, я сейчас без Тилема передо мной, третья книга начинается где-то в районе 72-й в Перека и заканчивается на 89-м. За последнюю книгу ручаюсь, за четвертую ручаюсь наверняка с 90-го по 106-й включительно. Тут какие Тилем читают в Симхат Тора, какие угодно. И что делать женщине в Симхат Тора? Пойти посмотреть, как радуются тому, что начали новый курс изучения Торы. То есть в чем заключается смысл Симхат Тора? Мы радуемся тому, что мы закончили учить всю годовую программу, и мы тут же начинаем ее по новой. Каждый раз по новой.
Спасибо большое. Потрясающий урок. Мы очень-очень вам благодарны, что вы нашли время для того, чтобы дать нам этот урок. И у нас еще остается несколько минут. Если у кого-то есть вопросы, мы можем еще успеть.
Я только тут один вопрос, не вопрос. Просят благословить Рефуа Шлема Рахель, дочь Эстер Хавы, которая перенесла операцию, чтобы наш урок ей был Рефуа Шлема с огромным удовольствием. Повторить, какой отрывок молитвы читать обязательно. В самом конце молитвы на Гошана Раба от слов «кол мэвасэр, мэвасэр вэумэр» и до конца. Это очень короткий отрывок, можно с ним справиться за несколько минут.
Спасибо. Я вижу, у нас есть пользователь под именем МС, и я включаю микрофон, который хочет задать вопрос.
Здравствуйте, Рэббитсон. Я хотела поблагодарить вас за все. Хотела спросить, какая должна быть кавана именно батфиля, симха или, you know, такой какой-то метах какой-то, не знаю, вот какая правильная должна быть кавана на Шана Раба? Что мы должны чувствовать в своем сердце? Рахами, браха, ой, вот такое. И еще одно, можно, пожалуйста, попросить? Я Руфуа Шлема, у меня у папы завтра операция на открытое сердце. Я вас очень прошу, пожалуйста, Руфуа Шлема, Михаил Миша Бензулай, Безрат Ашем. Все, я молчу, и я слушаю вас.
Лиха, одну секунду. Руфуа Шлема, Михаил Миша.
Миша Бензулай. У него завтра открыто сердце
чтобы операция прошла как можно легче и благополучно.
Аминь.
У нас тут Аминь. Есть еще одна просьба для Йохева, дочки Каролины, и ей пусть будет Рефуа Шлема. А теперь Аминь. Это, видимо, сегодня последний вопрос про кавана. Мы в этот день говорим «Лайманха Элокейну» – «Для тебя, Всевышний». То есть наша кавана, что мы просим не только для самих себя, а для того, чтобы был кидуш Ашем, чтобы имя Всевышнего прославилось во всем мире. То есть когда видит, что еврейский народ живет по нормам Всевышнего, когда отдельные люди живут по нормам Всевышнего, это прославление имени Всевышнего. Так вот, мы просим Всевышнего, чтобы он нам дал всего хорошего для того, чтобы мы ему могли служить так, как надо, и тем самым прославлять в этом мире его имя. Это самая возвышенная кавана, когда мы просим хорошего для себя, для того, чтобы мы могли служить Всевышнему так, как надо.